Видите, апостол нужна была молитва. Реально нужна была, это не смиренословие какое-то. Только если нужна апостол, тем более нужна нам молитва. Поэтому и мы просим молить, да? Там просим священника каким-то делом, да, чтобы он помолился. И священника, когда кто-то уходит, тоже просит, чтобы молились за него. Так? И даже вот на литургии священник говорит мир всем, ему что отвечает? И твоему духу, да, и духу, и твоему. Да, то есть церковь устроена так, что все должны друг другу помогать, и все нуждаются во взаимных молитвах, понимаете? Потому что Господь хочет таким образом разорвать такую эгоистическую самозамкнутость человека. Чтобы человек стал его чадом, членом великого его великого народа, нового народа Божьего, Церкви Божьей.
Я хотел спросить, какой был смысл молитвы самого Господа, когда вот он молился Богу Отцу,
В Гефсиманском саду? Он же молится как человек, очевидно, это ему нужно было. Его человеческой боли не хотел умирать, это было совершенно очевидно. И молитвы, он как раз-то, пока его, он покорился своей человеческой воле, воле Божией.
Кровавого пота.
А?
Нет, это кровавого пота молитва.
Да-да-да, поэтому...
Какая молитва была?
Это никакой не было там, естественно, нельзя, как можно сказать, что это было для апостолов? Апостолы, больше часть молитвы не слышали, они спали.
Они спали.
Напоминаю, что
дело в том, что, я повторяю, молитва – это способ, которым Бог меняет мир. А почему Христос не может этот способ использовать?
Может. То есть это главный пример?
Ну, конечно же. Не как пример просто. Он реально меняет мир, понимаете? Его молитва меняет мир. Потому что на самом деле настоящая молитва должна быть Богом совершаться. Ты, как говорит блаженный Августин, научи меня молиться, сам молись во мне. Вот это нормальная, собственно, молитва. Который, как об этом апостол Павел говорит, настоящая молитва совершается силой Святого Духа, понимаете?
По благодати.
Да. Поэтому, когда Господь молился, Он и учил молиться нас, но Он реально молился своему Отцу, чтобы таким образом переделать мир. Понимаете? И вот, например, почему церковь сохраняет свое единство? Потому что Господь об этом молился перед своими страданиями, да? И освяти их во имя Твое, да будет они едино в нас, как я в Тебе, и Ты во мне. Так они будут совершены воедино. И узнает весь мир, что ты послал меня. Вот. И действительно, молитва – это способ переделать мир, который используется Господь наш. И люди говорят, ну как же он мог молиться, если он Бог? Ну, во-первых, и человек, как человек, он мог молиться. Но второе, мы должны помнить, что Слово Божие говорит, что самым учителем молитвы является сам Бог. После Божественной вроде, Дух Святой, который не воплощался, тем не менее в нас молится, и нас учит молиться. И молитва Отцу возможна по той причине, что они разные личности. Значит, что личность Отца отличается от личности Сына. Иначе мы пойдем в ересь Савелия или Левица, который утверждал, что Отец, Сын, Дух Святой – это одна личность. Нет, Бог един по сущности, а троичен по личности. И именно поэтому никакого противоречия нет между Божеством Христом и то, что Он молился. Хотя Он молился, конечно же, не как Бог, как человек. Он молился как человек. Молиться свойственно человеку, да.
В принципе, он мог как Бог молиться.
Ну, как Бог он мог общаться с Отцом, да?
Да.
Возноситься умом и сердцем к Богу он не мог, как Бог. Вот. А общаться с Отцом почему бы и нет? Вот известно, что, например, Отец говорил Сыну, сотворим человека по образу нашему, да? Ну, можно, в принципе, назвать молитвой. Ну, так, в очень таком. Ну, в смысле общения, да, Бога общения. Можно сказать? Когда человек общается с Богом. Некто общается с Богом. Можно назвать Бога общением? Можно, да? Молитва есть форма богообщения, так? Есть другие виды богообщения. Вот отец общается с сыном. Это богообщение. Но очевидно, да? Бог общается с Богом.
Они советуются.
Но общение это?
Общение.
Общение.
То есть молитва это больше не прошение, а больше обращение.
Молитва имеет много разных видов. Сейчас, но суть ее богообщение, да? Но опять же, богообщение, оно больше, чем просто молитва. Да? Вот отец общается с сыном, очевидным образом, он не молится ему, да? Но он с ним общается. Вот. И это и есть, собственно говоря, форма богообщения. Итак. Что же... И дальше апостол, после того, как он попросил свое, чтобы за него молились, чтобы ему освободиться из тюрьмы, чтобы донести Слово Божие до людей. И мы знаем, что молитва Ефесян была услышана. Он вышел из этих уз, то он был оправдан перед Нероном в 63-м году. И он еще 4 года проповедовал. Ходил в Испанию, возвратился в Ефес, проповедовал на территории нынешней Сербии и Албании. И потом он снова пришел проповедовать в Италию, там он был арестован и казнен в 67 году. Но 4 года он проповедовал Слово Божие, как и что он и просил. Он создал много еще христианских общин. И тайну Божию он передал многим язычникам. Вот, а что касается его собственной ситуации, как он находится в тюрьме, в каком он положении, то, чтобы вы знали и вы, что по отношению ко мне, что я делаю, все даст знать вам Тихик, любимый брат и верный диакон в Господе, которого я послал к вам для этого самого, чтобы вы узнали и о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Так, апостол говорит, самое главное, он написал, да? Правила Бога, тайну Бога в божественной жизни, тайну замысла Божия об Вселенной, тайну примирения Бога и людей, примирения двух разных народов во Христе, тайну Церкви Божией, тайну роста человека в Церкви, тайну Бога общения. Вот все это я вам передал. А то, что касается меня, это вещь неважная, поэтому лично вам расскажет Тихик, который я специально послал. Который, чтобы он вас утешил. То, что вы за меня переживаете, он знает, потому что действительно ефесяне за него очень переживали, когда за учителя, и они ему присылали к посольству целый вуду, когда он находился. И вот поэтому он говорит, что он вас утешил, я посылаю вам диакона. Тихик это был, он его называет любимым братом, то есть во Христе, и при этом верным служителем. Но опять же, слово «служитель» неверно переведено, его не надо переводить просто. Верным диаконосом. Дело в том, что начиная с 70-х апостолов, именно диакона были теми людьми, через которых совершалось общение церквей. Поэтому, например, древние церковные памятники называют диаконов ушами и глазами епископа. Потому что именно диакон осуществлял контакт с другими церквами. Если какой-то церкви нужно было знать что-то другой церкви, то посылался диакон от епископа. Этот диакон рукоположенный, да, как помощник епископа, он передавал послание епископа, да, он передавал распоряжение епископа или наоборот там просьбу епископа какую-то. По примеру, этому началу там положили святые апостолы, вот апостол Павел, который послал Тихика, который был родом из Осии сам, то есть он был из Ефеса родом, обратно в Ефес, чтобы кто-то рассказал о самой ситуации, которая происходит с апостолом, что с ним делается. И чтобы он не только рассказал то, что с ним происходит, а чтобы он утешил сердца ваши. Утешил сердца ваши, которые страдают из-за того, что ваш учитель находится в узах, да? Потому что ваш просветитель оказался в тюрьме за имя Господне. Смотрите, интересно, насколько апостол заботится о людях. Он сам нуждается вроде как в утешении, а посылает своего посланника для того, чтобы других утешить. Хотя в кандалах сидит. Потому что буквально здесь сидел непрерывно в кандалах. У него на руках были такие цепи. И на ногах цепи были. И когда апостол Павел жил в Риме в отдельном доме на своем обеспечении, он жил прикован к воинам. Там достаточно длинная цепь была, где-то отсюда до двери, но все равно он на цепи ходил. В течение 2 лет. Понимаете? Вот. И он при этом других лишает. Он не жалуется, говорит мне, и он говорит, я бедный человек, жалейте меня, пожалуйста. Как знаете, мы вот сейчас попадаем в ситуацию, да, мы начинаем жаловаться, что вас никто не любит, никто не жалеет. Апостол стоит говорит. Он говорит, дай-ка я вас утешу. Из тюрьмы. Как вам такое, а? Учитесь. Учитесь к правильному духовному строению. Вот это и есть правильное строение. Когда отец Алексей Мичур, когда у него умерла матушка, он страшно переживал, потому что он очень ее любил. И он вообще был в полном отчаянии, хотел вообще сам забросить, там чуть ли вообще не знал, чему делать. И пал на служение к отцу Иоанну Кронштадтскому. Отец Иоанн ему сказал, ты возьми все скорби людей, которые к тебе придут. И в них утопи свою скорбь. Вот так он и сделал, стал действительно утешителем всей Москвы. И до сих пор, к его моща приходит, получает у него утешение. Знаете, да, вот эти сай города, мощи вылежат. Вот, да. На Моросите, храм не был. И так вот, как раз вот это принцип христианства. Если тебе плохо, что надо сделать? Утешь другого. Понятно? Парадоксально, но очень помогает. Проверь это. Действительно. Потому что за твое такое желание Бог тебе пошлет дух утешителя, твое сердце, которое тебе поможет справиться с твоей собственной скорбью. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца, Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми любящими Бога, любящими Господа нашего Иисуса Христа в неистлении. Аминь. Итак, заключает свои слова апостол тем, что он желает людям, всем ефесянам,